Да. Да благословит Бог и дальше. Что я имею в виду? Это молитва, действительно так. Давайте ее еще раз прочитаем. Числа 6 глава, а потом пойдем в тему. Числа 6 глава, с 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, я благословлю их». Да, и действительно, соответствует Священному Писанию вопрос того, чтобы на себя призывать благословение. Если этой стороны касаться, сегодня мы этой стороны не будем касаться, то очень часто люди себе не прощают, себя проклинают, себе на голову навлекают Бог знает чего. Но вот благословить себя именем Господним, да благословит меня Господь, и да сохранит меня, да презрит на меня Господь светлым лицом своим, и да помилует меня, да обратит Господь лицо свое на меня, и даст мне мир, да благословит Бог. А теперь у нас тема. Ой, тема. Боже, помилуй. Почему помилуй? Потому что это очень страшная вещь. Какая? Мы коснемся вопроса притворства и вопроса благочестия. Странно, но чтобы было понятно, я прочитаю такое местописание. Как сочетаются эти два вопроса между собой? Это вообще. Луки, 20 глава. И нам надо будет рассматривать свою жизнь на протяжении того дня, или как сказать, вернее, на протяжении всей жизни, с того дня, как мы стали частью тела, частью поместной церкви. Ну, какой-то уже деталь, не играет роли. Итак, в одни плоти нашего Господа Иисуса Христа, когда Он был на земле, Луки, 20 глава, 20 стих, ну, 21, нам нужен 20 стих в основном. «И наблюдая за ним». Интересные вещи. Кто, зачем, почему, для какой цели наблюдал за Сыном Божьим? По-другому. Они вообще понимали, что они наблюдают за Богом, пришедшим во плоти? Это хроническая болезнь, чтобы мы знали. Бог говорит, и ваши отцы, говорит, испытывали меня, когда были в пустыне, когда, говорит, я вывел ваших отцов из Египта. 40 лет. Сегодня мы с вами будем касаться момента, был такой момент в истории народа Израиля, когда они уже жили в земле обетованной, то есть уже они зашли в землю обетованную, проходят времена, ну, судей, так будем говорить. Подходит период появления первых царей. Только чтобы мы знали, самый первый царь в Израиле – это не Саул. Саул – это из эпохи царей первый царь. А за всю историю народа Израиля первый царь – это Моисей. В Пятикнижии Моисея об этом написано. И он царь, когда собирались 12 колен Израиля. В Пятикнижии Моисея так сказано. Да, это правда. И вот Самуил, он во пророках, вопрос сейчас не здесь, и он каждый год обходил весь Израиль. Ну как, за один месяц ты его не обойдешь, или как правильно выразить мысль, да? Вот он пройдет по всем городам, побеседует, помолится, ну примерно так, да? Но потом стал стареньким, уже не может так ходить, это же, знаете, не наездишься на ишаке, на осле, это же далекое путешествие. Это же утомительно все-таки, это месяца надо, полугодиями ходить и путешествовать. Священное Писание говорит, что он поставил своих сыновей, чтобы они занимались. Но сыновья оказались не такими, как их не отец Самуил. Вопрос сейчас не здесь. И вот приходят старейшины, ну пускай будет такое слово, народа Израиля, и говорят ему: Самуил, ну ты вот старенький стал, ну это же правда, правда. Вот ты поставил сыновей вместо себя. Ну, а сыновья не живут и не поступают так, как ты. Да что же правда? Тоже правда. Вот по этим двум правдам, ну, так будем рассуждать, ты дай нам царя. Священное Писание говорит, что Самуил очень огорчился. И когда ночное время имел возможность разговаривать с Богом, Бог ему задает вопрос. Самуил, а чего ты огорчился? Что случилось? Разве, говорит, они, народ Израиля, тебя отвергли? Не меня ли? Бог говорит свой адрес. По-другому звучит так. Они, говорит, поймали удачный момент, чтобы было основание, чтобы ты дал им царя. Ну дай им желаемое имя, дай им. Это ихняя проблема. Вопрос не здесь, вопрос глубже идет. И Бог говорит, они со мною с Богом так поступали с того времени, как я вывел их в ихних отцах из Египта. Это же страшные вещи. Дело в том, что они, мы пока рассматриваем их, но в них мы будем рассматривать себя. Как они поступали? Ну, мы сюда вернемся к этому месту Писания, Луки. Давайте мы откроем Ветхозаветное Писание и посмотрим, как они поступали. А они – это наше зеркало. А теперь мы себя будем смотреть. А как мы поступаем? И так на протяжении всех тем, когда нам Бог дает, чтобы задуматься. Читаем Псалом 11, 3 стих только. Псалом 11, стих 3. Ложь говорит каждый своему ближнему. А кто ближний, скажите, пожалуйста? Помните, в свое время кто-то сказал, говорит, а кто мой ближний? Иисус говорит, вот разбойникам попался человек, они его там избили, едва живого оставили, проходил священник. Прошел мимо, проходил левит, прошел мимо, а вот самарянин нашел на него, и вот смиловался над ним, и омыл ему раны, возливал вино, елей, смягчал это, а потом на своего осла посадил, привез в гостиницу, и первую ночь пробыл с больным человеком, пострадавшим. А на следующий день, когда, говорит, уходил, то достал 2 динария. Динарий – это зарплата за один день. Вот сколько за день можно заработать? Динарий. В то время вот так было. И вот он хозяину гостиницы дает 2 динария, то есть на 2 дня вперед оплачивает. Вот они тебе расходы. Я, говорит, на обратном пути, когда приду, проверю. Что проверю? Если ты, говорит, больше потратишь денег, я тебе заплачу. Вот он, говорит, ближний. Но сегодня я хотел бы затронуть внимание, очень интересно. Я такой вопрос задам, ну-ка попробуйте сами в себе ответить. Бог кто нам? Ближний, дальний? О-о. Правда интересный вопрос? Кто он нам? Согласно Священного Писания, особенно Нового Завета, написано, мы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. В таком случае, если мы стали свои Богу, то Бог нам стал не ближним, а своим. Вот теперь вот эту вот, ну, мысль, эту фразу вот сюда. Ложь говорит каждый своему. Слово ближнему глубокий смысл имеет. Ближний, ну да, ближний, ближний. А кто к нам настолько ближе, как сам Бог? Никого нет. Вот это для меня звучит так. Своему ближнему, Богу, говорим ложь. Интересно, да? Так говорим ложь или не говорим Богу? Ну ладно, евреев. Мы их рассмотрим сейчас, а потом для себя возьмем выводы. Ложь говорит каждый своему ближнему. И теперь раскрывается это. Уста лживые говорят. Почему? Потому что сердце притворное. А теперь читаю стих, как написано. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивые говорят от сердца притворного. По-другому звучит так. Из-за того, что в сердце притворство, то на языке ложь. Видим? Еще раз, заострим внимание. То есть ложь на языке – это плод. Выросший на дереве, сидящий внутри. Сердце какое? Притворство. Что такое притворство? Ладно. Другое место читаем, писаем. Псалом 35. Стих только 3. Псалом 35, стих 3. Ибо он, ну, человек, мы сейчас выше не берем, человек. О ком пишется? Это начальнику хора, раба Господня Давида. Евреи, вы что, поете песни про язычников, что ли, которые там, понимаете, среди языческих стран? Он говорит, да нет, мы евреи, поем евреям. Про кого? Про евреев. Ну да? Вот когда читаем первый псалом, как мы его читаем? Блажен человек, не сидящий в собрании развратителей, не стоящий на пути грешных, да, не в совете нечестивых и тому подобное, да? А кто? Кто? Кто это люди? Кто это такие люди? Язычники, даже вы говорите. Это евреи. Евреи. На ту единицу времени в еврейском государстве, даже в столице еврейской, Иерусалим. Но это же наше лицо. И вот теперь фраза. Ибо он, ну или она, не играет роли, льстит себе в глазах своих. Будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Это беззаконие. Это же вообще артисты высшего класса. Это сколько масок у этого человека на лице. А перед кем рисуется этот человек, скажите? Перед самим собой. Смотрите еще раз. Ибо он льстит ни ему, ни ей, ни им, ни вам, даже не нам. А кому? Ибо он льстит себе в глазах своих. Самообман. Будто отыскивает беззаконие свое. Прикидываемся. Ну-ка думаем. Рисуемся. Ну, сейчас коснемся значения этого слова. Что это такое притворство? Льстит себе в глазах своих. По-другому звучит так. Проверяет себя. Ну, на себе не хочется такой даже пример приводить. Он или она проверяет себя. Ну, как я смотрюсь сейчас пред Богом. Ага. Видите, что делается? И человек, вот куда ты смотришь в этот момент, когда вот так вот пред Богом себя ведешь? В зеркало своей личины. Ну, знающие славянский язык понимают, а молодежь не знает, что такое личина. Личина – это личность, но это личинка, потом из нее будет червячок. Иисус говорит, червь их не умирает, и огонь их не угасает. Личина – это внутри спрятавшееся состояние, которое дает о себе знать и выходит наружу. Самокрасование, чтобы мы понимали по-другому. Мы не сравниваем себя с самими собою, Павел пишет, ибо так поступающие поступают неразумно. Сравнивать себя с самим собою, это называется поставить себя как Богом. Это ужас. Это получается, человек должен прийти к лицу Божьему, но пока красуется в своих глазах и свой авторитет поднимает выше авторитета Божьего. Это кошмар. Еще раз. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы вознать. Господи, ты знаешь, вот я буду каяться, я буду исповедоваться, я вот буду стараться, я вот хочу.
А Бог задает вопрос, а что ты про это скажешь? Вот ты видишь, как он, как она себя ведут. Ну да, Господи, ну правда же кается?
Да нет, рисуется.
Подожди, ну вот в церкви же человек даже заявил, вы знаете, братья и сестры, у меня нужда, помолитесь, я хочу очиститься, вот, примириться с Богом. Что ты, говорит, скажешь на это? И, Боже, обманывает, рисуется. А Бог говорит, ну так ты же после собрания подойди и поздравь с покаянием.
Я говорю, ага, понял. Только, пожалуйста, на других мы это видим, а на себе. Вот я подхожу к этому человеку. Собрание закончилось, народ уже расходится, ну, вот, подали друг другу руку. Вот, ладно. Я говорю, о, слава Богу, сейчас не повторишь этих слов, ну, наконец, тебе вот покаяние, вот ты покаялся.
Он едва успел стиснуть зубы. Чуть не взорвался вулканом, глазище выпучил и стал. В нем, значит, стоит барашек. Шкурка беленькая. А я смотрю, говорю, глаза-то волчьи.
Я решил поздравить овечку с покаянием. И вдруг эта шкурка слетает. И волк, он опомнился, что он продал себя, и сразу раз, и спрятался опять в шкурку барашкину. Ну-ка. Других нам видно. Ну, к этому же человеку написано. Ибо он льстит сам себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его, и приносит покаяние. И народ вопиет, Господи, благослови, ты видишь, у нашего брата наконец прошло прозрение, вот он теперь кается.
Подождите. А апостол Павел говорит интересную фразу Тимофею.
Тимофей, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах.
Что ты хочешь сказать? А ты должен сказать аминь на эту молитву его?
И на эту молитву, на эту просьбу можно сказать аминь? Так, ну-ка, в наши семьи поворачиваемся и смотрим. На наших мужей, на наших жен, на самих себя смотрим, ладно? На наших деточек смотрим. Давай.
Как только к стенке кого прибираешь, ну все, я каюсь, все, простите меня.
Это правда покаяние? Это правда осознание? Что вы говорите? И вот такие вырастут, такие станут членами молодежного хора, потом они захотят водное крещение, потом они войдут в церковь, потом они будут притворяться. Но у нас по линии благочестия и притворства. Как сегодня я буду успевать, я не знаю, как у нас тема пойдет. Эта тема у нас шла на прошлое воскресенье, но у нас не получилось иметь собрание. И вот эта тема, две недели ей даже больше, этой теме, и вот она к сегодняшнему дню у нас идет. И знаете, что получается? Я наперед забегаю по теме. Вот такие люди, вошедшие в церковь, накинули на себя овечьи шкурки. А сколько таких? А мы с вами случайно не такие? И тебе сколько лет мы ходим и стараемся научиться блеять по барашкиному? Да и не все получается. И стараемся удержать себя, чтобы волчья натура не высветила. А потом, ой, ну у меня сорвалось, у меня выскочило. Ну так случилось. Случилось шкурку барашкину скинуть и волчью натуру показать. Случилось. Не смогли рисоваться до конца. А сколько таких?
После бракосочетания они показывают. До бракосочетания это ангелы с крылышками. Еще такие хорошенькие. А как поженились? Я твой муж, ты моя жена. Хорошо она, если скажет, ну я не твоя рабыня, и я не твоя вещь.
А потом допекает до такой степени, что она уже готова развод сделать, уже уйти.
А он ей говорит, не успеешь дойти, не дойдешь до официальных мест, где помогают сделать развод. То есть что, убью.
О, любовь! Знаем такую историю?
Знаем, знаем.
Почему это случилось? Это у Давида в его семье проблемы.
Давид виновен, Версавия виновны. Вопрос сейчас не здесь, хотя здесь. И Бог сказал, у тебя будут теперь эти проблемы.
Оттуда начало, чтобы ты знал. Я, говорит, тебе прощаю, но придется тебе это, ну, таким выражением скажем, расплачиваться. Тебе придется покушать это, попробовать этой горечи.
Ну, у Давида было много жен. Ни две, ни три.
И детки были. И получается, папа один, а мамы разные. И вот Священное Писание говорит, он влюбился в свою вот такую сестричку. Стал сохнуть. От чего? От любви. Никак не может.
От любви, Библия говорит, нет, от похоти. А ему посоветовал его там родственник.
Ты притворись больным, пускай отец придет, вот и, ох, заболел же. Во притворство! Притворись. Он притворился больной.
И отец Давид идет.
Эй, Давид, ты это самое, ты спишь?
Ну, других легко нам рассуждать.
Ты проснулся, ты действительно считаешь, у тебя сердце не ёкнуло внутри, что здесь афера, обман. Ох, сын мой заболел, ой, сын мой заболел. Что же тебе, дорогой, сделать? Может, тебе луну на тарелочке дать? Да, да, дай мне луну на тарелочке. Пускай вот та моя сестричка придет, и пусть она приготовит мне кушать пред моими глазами, иначе у меня аппетита не будет. Давид, ты ничего не понял? Что вы понимаете? Он заболел, надо же помочь ему выздороветь. Давид, что с тобой? Сколько мы такие Давиды, отцы и матеря? Слепы!
Не случайно мы слепы, не случайно.
И у таких слепых такое творится в семьях. Не случайно, неспроста.
Ладно. И Давид говорит,
слушай, брат твой больной, ты пойди там лепешку одну-две ему пожарь, вот он выздоровеет. А у нее что, ничего не ёкнуло?
Она сделала лепешку. А он ей сказал, ложись в постель.
Давайте открыто. Библия открыто называет эти вещи. Он говорит, ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? Если так решать вопросы, ты официально хочешь решать, пойди к своему отцу и моему отцу и скажи, если отец благословит, тогда можно было делать такие бракосочетания. Ну, тогда раньше можно было. Он говорит, нет.
И насильно. Я дальше иду. Когда дело закончилось, он говорит своему слуге,
прогони эту проклятую отсюда.
Что?
Она говорит, что ты делаешь? Ты еще хуже сделал. Притворство?
Ну, талант бесовский.
Ну, талант!
Ну, это образы для нас с вами. Нам надо разбираться, рассматривать.
Притворство
– страшная вещь.
Он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его.
Ну и вот, а этот, посмотри, что делается. Притворяется влюбленным, а потом и гонит. Вот и счастье же выпадет кому-то иметь такого мужа, такую жену. Правда, да, нет? А ну-ка давайте. Что дальше? А какие там дети будут? Скажите, пожалуйста. Какие проблемы потом будут? Мы не о том, чтобы наши дети были, чтобы у нас семья проблем не было. Ведь мы же делаем проблемы вопросу спасения, понимаем? И эта система превращается в систему жизни. Это как вторая национальность, или как правильно сказать? Это же ужас. Ну, это там. Что вы говорите? Читаем Псалом 77. Здесь уже конкретная открытая форма описания событий и обстоятельств. Чтобы было понятно событие, я сейчас смотрю, с какого стиха. Нас интересует 36, но я возьму немножко раньше это. С 25-го давайте почитаем. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Манна, когда падала на протяжении 40 лет, пока мы с ними в пустыне были. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Я подробности не могу точно вспомнить, можно внимательно посмотреть, ну так, насколько помню, они набрали живой птицы, перепелки, а перепелки, чтобы вы знали, это кусок мяса с крыльями. Мне когда показали перепелку, живую. Увидал. Но когда ее зарезали и показали, это был кусок мяса. Вот такого размера, как, ну, побольше, чем кулак, вытянутой формы. Вопрос не здесь. Если такого цыпленка раскроешь, то его есть нечего. А здесь только одно мясо. Калорийность, сытность, это же вообще. Насколько я помню, от земли вот этой птицы лежала валом, называется, навалом, вот так полностью, ну, выше, чем колено. И расстояние вокруг стана, там, кажется, на день или на два ходьбы. Вокруг. Это столько мяса. Но оно должно быть живое, потому что иначе в пустыне они же загниют. Они должны остаться живыми. Но это уже математика такая, простая. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверг их среди стана их и около жилищ их. И они ели, читаю, смотрите как. И они ели, и присытились, и желаемое им дал им. Но еще не прошла прихоть их. Вот эта фраза говорит о том, что прихоть должна была пройти. Я сегодня не буду разбирать вопрос о прихоти, потому что прихоть это что-то наподобие похоти, на предмет того, вот да, я хочу и не могу. Но дело в том, что человек, когда наестся, потом он уже не хочет. Вот будет пить воду, жаждущий, будет пить, уже выпила воды, она больше не может. А есть жуткая картина, знаете какая? Вот человек кушает, уже насытилась душа. Я именно хочу сказать душа. Тело уже насытилось, уже не может, уже не залезает. Давайте будем так грубо выражаться. Хорошо, уже не залезает, запихивает рот, уже до порыгачки идет. А внутри еще хочет. Это тоже картина страшная. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Я сегодня не буду этого всего разбирать. Это же картина наша. Я, ты, мы, вы, они. Вопрос только так, слегка задам. Погубил дни их в суете. Какая суета могла быть у народа Израиля в пустыне? Скажите, пожалуйста.
Что, собрать манну? Потолочь, приготовить, кушать? Это что, суета?
Нет. Это кошмар поглубже. У них суета в мыслях, во всех движениях, во всех действиях.
Ничего нету делать, но они найдут себе дело, которое они нужно делать.
Сегодня я не касаюсь этого вопроса. Дальше. Нам надо дальше двигаться. Когда он убивал их, они искали его и обращались. И с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их. А теперь при всей этой картине, вот почему мы подходим к 36 стиху. Он нам нужен. Просто картину, чтобы увидеть, как, что, чего. Знаете, что пишет? И льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Богу льстить и пред ним ему лгать и обманывать. Как это звучит, скажите, пожалуйста. Мы не льстим никогда Богу, никогда не обманываем. А как это понять? Скажите, если мы не говорим Богу правду о себе, обманываем? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое эмоциональное собрание? По-другому, что такое эмоциональное служение? Это когда нету вот здесь вот внутри огня Божьего, тогда на эмоции, на эмоции, на эмоции, на эмоции идет. Тогда эмоциональное собрание, тире, это религия, набожность. Это притворство. Рисоваться в то, что мы святые, что мы праведные, что мы спасенные. Не рисуемся, нет? Как у нас дела обстоят? Откуда неприятности между нами? Христианами, в смысле. В семье. Между семьями, между народом, не во время собрания, а ну, в поместной церкви. Откуда? Мы читаем. Притчи 26 глава, 24-25 стих. Притчи 26 глава, 24-25. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Простым языком звучит так. Устами своими притворяется волк, накинувший на себя баранью шкуру, и блеет овечьим голосом. Сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Мы привыкли эти места Священного Писания обращать кому-то, о ком-то, про кого-то. Но ни в коем случае не про себя. А следует про себя. Очень следует. Теперь более конкретное место читаем Писание. Иеремия 3 глава, стих 10 только. Глава очень насыщенная, там разные такие вопросы рассматриваются, там забегается, не то что забегается, но рассматривается момент, когда Бог говорит, признай только вину свою,
Когда идет такое обращение, признай только вину свою, это говорит о том, что человек никак не хочет признать своей вины. Вот эту фразу, признай только вину свою, вот Бог говорит. Адам, вот ты прячешься, я ищу тебя, я-то знаю, где ты, но я вот вынужден искать тебя. Адам, где ты? Я тебе подсказываю, не ел ли ты? Что ты, говорит, прятался? Я, говорит, нагий, без одежды.
Подожди.
А вы же сделали из листьев себе опоясание, одежду сделали?
Ну и что, говорит, что сделали?
Вы знаете, это интереснейшее действие такое, сделать себе из листьев опоясание, обмануть себя, считая, что одетый, одетая,
а как только Божье присутствие, то криком кричим. Ну хорошо, хоть он криком кричал, что называется. Что он сказал? Я наг.
Ну, правду сказал. А мы и этого не говорим. Это не говорится о вопросе физической наготы, мы говорим про духовный вопрос.
Кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, о котором я тебе сказал, не ешь? Ну, признай себя, ну, признай, ну, что ты...
Нет, не будет признавать. Будет льстить, будет лгать, все, что хочешь. Это же наша с тобой картина. А не что написано? Это вот все в этой главе. Очень... Возродитесь, говорит, дети, вот я сочетался с вами, не сочетаюсь, а сочитан я с вами. Потому, говорю, возвратитесь, признайте только свою вину, я исцелю вашу непокорность. Это очень насыщенная глава, но нам надо только одну деталь здесь. Поскольку сегодня нам надо рассмотреть тему притворства. Иеремия 3 глава, стих 10 только. Но при всем этом, неважно пока при всем, о чем говорится, но при всем этом, это Иеремия 3 глава, вероломная сестра ее иудея. Чья, не важно, как зовут эту сестру, тоже не важно. Важно, что? Вероломная. Что такое вероломство? Это же вообще произвол с изменой. Ну, так вот, если сжать слова, полный произвол с полной изменой, вообще ни во что поставить твою возлюбленную жену, твоего возлюбленного мужа. Ну, короче, любви нету, и поехали дальше. Такая страшная вещь. Ладно, пока не касаемся. Но здесь вот эту деталь нужно взять. Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим. Ну-ка, внимательно слушаем. А только притворно, говорит Господь. Обратиться к Богу. Обратиться, два смысла имеет слово. Вот я обращаюсь к тебе, что-то я к тебе говорю, вот я к тебе обратился. Это форма обращения, ну, человек к человеку. Но слово «обратился» в данном случае имеет совершенно другой вопрос. Стояли спиной к Богу, а теперь обратились к Нему лицом. И пошли к Нему навстречу, чтобы с Ним соединиться. По-другому, покаяться, примириться, признать свою вину, восстановить разрушенные взаимоотношения свои с Богом. По-другому, воскреснуть из мертвых, потому что умерли взаимоотношения с Богом. Ожить, воскреснуть, встать спящий, воскреснуть из мертвых и осветить тебя Господь. По-другому, и оживить тебя. Обратиться. Знаете, что он говорит? Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Вот я на крещение, вот он Иоанн, и вот идут туда на крещение люди. Ну, сегодняшнее водное крещение, давайте будем рассматривать, да? Вероломные, в притворстве, он их называет порождение змеиные. Пиваем?
Вы хотите сказать, что вы от всего сердца каетесь, и потому вы идете на водное крещение?
Иоанн говорил, это черным по белому есть такое выражение, знаете, то есть четко, конкретно, вот, ну то есть черными чернилами пишут, не смели черные, а смели того, что на белой бумаге черными чернилами пишут. Это вот такая ясность, черным по белому, в положительном смысле имеется в виду. Он говорит, плод достойный покаяния, потом поговорим о водном крещении. Покажите мне на сегодняшний день, в каких странах, ну я весь земной шар не объездил, этого варианта, конечно, нету во всех церквах, тем более не мог быть во всех государствах и тому подобное, это исключено. Вот. Ну я думаю, что где-то все-таки должны быть, понимаете, такие здравомыслящие церкви. Ну, из практики, давайте, каждого нашей своей жизни, да, вот, как мы вошли в церковь, ну где мы в церкви были, в поместной, а потом, ну уже... переехали туда-сюда, сюда-туда, и вот какой-то теперешний находимся, это уже детали, ладно? Покажите, пожалуйста, если вам известно, что вот в церковь кто-то хочет войти, и сначала плод достойный покаяния. Ну, что вы говорите? Мы вообще с вами перед водным крещением плод достойный покаяния какой-нибудь приносили когда-нибудь? Я сомневаюсь. Сколько мне приходилось работать с народом, я почти никогда этого не видел. Мною мерить нельзя, мерите собою. Хорошо? И проверяйте, проверяйте сами себя. Или проверяем сами себя. Если нету плода достойного покаяния, это притворство. Мы сами разбирали, но с линии притворства мы никогда не заходили к этому положению. И вот такие притворы становятся потом мужьями, женами. И говорится, что у них христианское бракосочетание было. Ужас. Это еще вопрос надо выяснить. Если они два сапога пара одного поля ягода, то кто кого надурил? Не обманул уже, а надурил. А вот разводиться нельзя. Ну, конечно же, нельзя. О чем же разговор? Мы сейчас не об этом. Ну-ка, думаем. У людей оно проходит. Ну, не всегда. Но бывают моменты, когда маски не удерживаются на лицах. И подлинное лицо, личина, сокрытая, раз, и вышла наружу. Я забыл, как называется этот... ну, это не жучок, но... червячок, назовем его, ладно, такой древесный. Дерево сухое грызет. Если дерево зараженное, древесина, из которой сделали мебель. И вот бывало, у кого-то в гостях находишься, ночью тишина, и слышишь. Чик, 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 чик. И что это такое? А мне говорят, я забыл, как называется этот... червячок, который сухую мебель, и он внутри там кушает ее. И бывает, она уже лакированная, ну, мебель различная, понимаете. И вдруг смотрю, дырочка появилась. А оттуда высыпается то, что он дерево сухое поел, а это отходы выкидываются. Все, говорит, конец. Вот теперь, говорит, вот эту мебель, если ты, говорит, оставишь в доме, он пожрет всю остальную. Ну, не в смысле того, что съест и ничего от нее не останется. Я видел таких муравьев, я забыл, как они называются, это же вообще, если, говорит, доски положили на улице, не помню, месяца 2-3, вот полежат на земле, то доски уже не будет. Верхняя корочка от нее останется. Вы возьмете, да, а доска толстая была. Эти муравьи все сгрызли, все забрали, все утащили. Термиты, кажется, называются, или как, какая разница? Шестиногие, короче, с такими клещами, грызут все подряд. Думаем, смотри, что творится. Так вот, говорит, если ты этого не выбросишь, эту мебель, вот этот червячок заразит всю мебель у тебя в доме. И он не остановится никогда. И ты его не поймаешь вариантами. Притворство, вот оно сидит. Знаете, что Бог говорит? Значит, у вероломных покаяние притворное. Значит, потому, когда пришли на водное крещение к Иоанну Крестителю, они были вероломные. Они приспособленцы. Сейчас мы коснемся этих слов. Понимаете, это же вообще какой-то кошмар и ужас. Но ужас заключается в том, что поголовно практически это проблема в христианстве. Думаем. А еще проблема заключается в том, что многие родители такие же слепые, как Давид. И когда вот это случилось, что сын изнасиловал дочь, вот только тогда дошло, и то ойли. Вот где ужас. Слепые родители мы с вами. А почему мы слепые? Да потому что с нашего поля эти ягодки. Это мы такие с вами. И вот отсюда вытекает очень интересный вывод. Притворное покаяние наше, мое, твое, ваше, наше. Вот это притворное покаяние, притворное принятие Христа своим Спасителем. Я раз рассматриваю вопрос, если мы до принятия Христа еще не были женаты, не были замужние. Вот сюда я иду. При вот в этом притворном покаянии мы пойдем и таких же притвор возьмем себе в жены и мужья. Вот что делается. А потом помноженные муж на жену, жена на мужа, в какой степени, кто знает, деточки. Ну-ка, смотрите на ваши семьи. Что это, тупик? Да. Тупик, выход из которого Христос. Он сказал, я есть путь истинной жизни. Ну теперь-то хоть признай свою вину. Боже, да где меня носило? Где меня носило, что я нашел себе такого, такую спутницу, такого спутника? Давай, 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 ну давай. Ну увидь теперь своих детей, знаешь, что с детьми творится? Притворство? Да. Даниила читаем. 11 глава. 34 стих. Но мы прочитаем с 32, просто чтобы события взять. Даниила, 11 глава, с 32. Нам нужен 34, вторая половина. Поступающих нечестиво против завета. Вот завет. Сейчас я не буду все детали разбирать, ладно? Завет, который дал Бог, и в этом завете человек находится с Богом. Взаимоотношения, давайте так будем говорить. Взаимоотношения, ну, Бога с человеком, это понятно. А теперь обратная сторона. Взаимоотношения человека с Богом. Вот это нужно. Поступающих нечестиво в своих взаимоотношениях с Богом или против Бога. Вот так надо читать это место Писания. Поступающих нечестиво против завета, он, кто, неважно, привлечет к себе лестью. Он же тоже притворяется. Раз они будут привлекаемы лестью, значит в них притворство. Значит, они лжецы. Но люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать. Кто усилятся? Чтущие Бога. И будут действовать кто? В ком будут действия Божьи? Чтущих своего Бога. Вопрос. Мы чтим своего Бога? Позвольте, Разве это почтение к Богу? Если, говорит, я Бог, то где, говорит, почтение? Если я Отец, где, говорит, нет. Если я Бог, где, говорит, благоговение предо мной? Если, говорит, я Отец, где почтение? Ой-ой-ой, у нас как дела с благоговением? У меня, у тебя, у вас, у нас, а? Как? А какое почтение к нашему Небесному Отцу? У тебя, у меня, у вас, у нас. Как? А ну как? Звучит? Это же кошмар какой-то, нет? Давайте честно. А? Ужас. Значит, если мы с вами не меняемся, мы попадаем под то, что нас, как поступающих нечестиво, привлекут к себе лестью. Привлечь лестью называется обольстить, прельстить. Это дьявол, сатана прельстил меня. Ну, Ева так будет говорить. Апостол Павел говорит: Тимофей, ты что, тоже такого же мнения? Ты чего? Она, прельстившись, впала. Оно в ней сидело. Ей нравилось. Ее поманили, да она сама побежала. Думаем, привлечет. Значит, получается, вот таковых дьявол привлечет есть запретные плоды. Это закон. 1 + 2 = 3. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча, огня, от плена, грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. Ну, просто я сейчас читаю сюжет. А вот теперь фраза. И многие, некоторые, многие, и многие присоединятся к ним, но притворно. И многие к церкви присоединились притворно, с расчетом и по расчету. И эти же присоединились притворно, значит, с расчетом и по расчету. Если мы надеемся на Христа только в этой жизни, значит, мы притворные, лукавые, без плода достойного покаяния. Проверяем. А потом у нас будут притворные семьи. Вот то, что едим. А потом в 7 раз похлеще будет. И получается, вошли в церковь и учимся, как блеять по овечьи и стараться не рычать по волчьи. Ну-ка. А теперь, наконец, мы подойдем вот то Луки, которое начали читать, и остановились, и пришлось уйти вот в это направление. Луки, 20 глава, 20 стих. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты праведно говоришь, а правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьего учишь». Ну и заходы. Возвращаемся назад. «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые притворились благочестивыми». Никогда мы не задумывались о вопросе, что мы даже в молитве притворяемся, рисуемся пред Богом. Никогда? Если мы не говорим Богу правду о себе, то мы притворяемся, рисуемся. Когда такие мы больные с вами, мы становимся в страшную следующую ступень. Мы становимся борцами за истину. За правду. И мы готовы раздавить, растоптать, но доказать, что мы правильно говорим, а вот они неправильно делают, неправильно понимают. Ну-ка, по семьям, давай, проверяй. Есть такое? Вот они мы. Просто себя не видно. А знаете, почему не видно себя? А потому что мы привыкли к такому стилю жизни. Если мы не замечаем за собой ничего, значит, это же наше естество. Что вы говорите? Потому не замечаем, что это наша система жизни. Оно не мешает нам. По-другому. Мы без этого жить не можем. Докатились. Давайте коснемся, что такое значение притворства. Как раскрывается смысл этого слова? Это притаиться. Затихнуть. Сейчас я все детали не буду разбирать, хотя бы одно. Пекарь их спит всю ночь. А утром печь как распаленная. И там, в этом месте Писания, кажется, это Осия пишет, там описывается очень интересная такая деталь. Вот когда он замесит тесто, то жар убирает. Иначе жар убьет закваску. А когда мы видим, что жара нету, мы думаем, ну все, пошло, притаился. Очень простой пример, простой, насчет притаивания и вот такого притворства, это младший сын. Вот помните, он говорит, у некоторого человека было два сына, и сказал младший отцу, отец, раздели нам имение. Это значит, он сидит спокойно, бродит в нем, понимаем, да? Он ничего не высказывает, собирается, он у него растет, и потом он уже кипит, уже не может остановить себя. Понимаем, да? И начинает высказывать уже вслух своему отцу. У Иова описывается фраза, очень сильная. Иова, 32 глава. Ну, к Иову пришло трое друзей, откуда взялся четвертый, это уже детали, но четвертый фигурирует тоже. И вот 32 глава Иова, здесь фраза. Знаете, что он пишет? В ней говорит. С 16 стиха. «Итак, я ждал, а они не говорят, то есть трое старших друзей». Остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны. Слушаем дальше. Объявлю мое мнение и я. Объявлю, это будет выходить наружу, это мягкая форма. Ибо я полон речами. Обратите внимание на эту фразу. Не словами полон, а речами. Там у него речи, у него бурлит. Он едва держал из-за того, что это были взрослые люди старше его. У него кипело. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Теснит, то есть распирает. Я держу, а меня распирает. Вот так вот. Я стискиваю, оно выходит наружу. Смотри внимательно. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться. Подобно новым мехам. Представляем, сейчас если будет говорить, ужас будет, что будет. Если человек будет отстаивать свою правоту, это будет кошмар. Если будет доказывать нашу неправду какую-то или что, ну все, лучше нам умереть, чем это все слушать. Это взрыв будет страшенный. Мы дальше. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. Представляем картину? И вот он выбросил это, вулкан взорвался у него, лаву эту вылил и успокоился. Вот что произошло с младшим сыном. Вот он держал у него, вот он распирало, а потом притаился. Ух, рвануло. Знаете, что он сказал? Имение делят тогда, когда отец умирает. Делят тогда, дай мне полагаемую часть. Значит, все, ты их похоронил, родителя. Ну, так выходит. Ладно, отец разделил. И что? И сын успокоился. Да? Ну, конечно, успокоился. Но малое время, правда, да? Притаился, притих для отвода глаз, чтобы мы понимали. Пройдет немножко время, и начнет оно у него опять накапливается. И вот он уже не может, его распирает. Он собирает все, и его погнало. А насколько его распирало, это видно, как далеко его погнало. Что мы понимаем? Как рвануло. Куда? Где он остановился? Никак остановиться не мог. Его все гонит и гонит, несет. И вот, наконец, скорость замедляется. Фух, и он опять успокоился. В дальнюю страну. Распирает. Итак, притворяться, притворство, притаиться, притихнуть, спрятаться, прикинуться, то есть маску накинуть, показать ложный вид, казаться не тем, не таким, каков кто есть. Это рисовка. Хитрить, лукавить, лицемерить. Мертвый не притворяется, а если притворяется, значит там грехи живучие. Это же, давайте сами себя проверяем. Ложный, лживый, лукавый, лицемерный, умышленно выказываемый, то есть умышленно рисует картину благочестивого человека. Лишь для виду, для обмана. Неистинный, льстивый, неискренний, скрывает мысли, чувства, замыслы свои, притворные слезы, притворная радость, притворное внимание, притворство в любви. Ну и как звучит? Ну-ка проверяем себя. Апостол Павел, ты какого мнения по этому поводу насчет притворства? Что ты нам скажешь? Он говорит, я скажу. Я, говорит, обращусь не к тем, которые только в церковь ходят, а я обращусь к членам церкви. Римлянам, 12 глава, хотя бы, одно место только берем. Римлянам, 12 глава, 9 стих. Это простое, невероятное по простоте место Писания, но сейчас, когда мы его будем читать, надо заострить для себя внимание. На что? Это обращение к церкви. Не к новичкам, входящим в церковь. Это не обращение Иоанна Крестителя к желающим на водное крещение идти. Нет. Это уже к устоявшимся членам церкви. Почему я говорю устоявшимся? То есть это члены церкви не сегодняшнего дня и не этого года. Потому что если вы почитаете внимательно дома римлян, с первой главы тогда за голову возьметесь, что он там пишет. А это уже 12 глава. Это серьезнейшие вещи. Итак, 9 стих. Любовь да будет непритворна. Ах ты! Притворная любовь? Скажите, а как у нас дела с любовью? Ну, какой любовь? Что ты имеешь в виду? Давай, я и моя любовь к Богу. Притворная или нет? Искренняя любовь у нас к Богу. Первая заповедь. Возлюби Господа. Ну, давай. Исполняем или нарушаем? Вы приехали. И если нарушители первой заповеди, значит, у нас любовь притворная. Проверьте. Господи, ты знаешь, да разве так любят, как я тебя люблю? Да разве так исполняют заповеди, как я их исполняю? Исполняю ли вообще? Притворство. Господи, ты знаешь, как я тебя люблю? Да, говорит, знаю. Знаю. Знаете, я так вот задумывался, был поставлен перед фактом. Я думаю, у меня получится сейчас объяснить эту картину. Бывает момент, когда мы, христиане, я думаю, правильно, я буду сейчас говорить, мы. Давайте мы, наверное, заменим. Уберем мы, оставим христиане. Вот христиане зачастую, ну, получается, как будто мы на кого-то пальцем тыкаем. Тоже не хочу этого, понимаете? Надо и себя посмотреть. Но я пока нас не затрагиваю, я сейчас скажу почему. Вот в церкви христиане поют. Ну, а мы со стороны, ладно, будем смотреть. И вот там такие сюжеты благословенные бывают. Бывают такие, то птички летают, то облака цепляются за деревья. Ну, короче, это не пойму что. Я не про это имею в виду. Ну, вроде здравомыслящее песнопение, вот, мы спасены от греха, там, еще чего-то и тому подобное. Ну, вроде, все правильно. Вот. Но зачастую же пение этого песнопения есть ложь. Как ложь? Ну, мы не такие, а мы поем. Значит, обман. Обман. Крутней заниматься не надо. Обман. Я подхожу к этому вопросу, если мы поем и обманываем, то нужно покаяться. Но я подхожу с другой стороны, на которую Бог обратил мне внимание, при том не сегодняшнего дня это. Вот. Священное Писание сейчас не готов, я эти места Писания открывать, они немножко не по теме пойдут, но сейчас нам нужно какую-то деталь просто глянуть. И вот Священное Писание говорит, и слабый да скажет, я силен. Но он же слабый. На какое право имеет человек, будучи слабым, говорить, что он силен? Это же обман. А нет, это не обман. Это рисовка, он рисуется. Нет, не рисуется. Если обманывает, пусть покается. Если рисуется, наигранность, пусть покается. Но Бог передал совершенно другую вещь. Ты каждый, вот видя себя, вот берем этот момент местописания этого, и слабый да скажет, я силен. И получается так. Господи, ты знаешь что? Я вот с такой стороны сейчас зайду. Господи, ты знаешь... Я вот слабый, я слабая, вот, вот видишь. Но ты сказал сказать, что я силен, сильна тобою. Ты сказал, что ты называешь несуществующее, как существующее. И я это провозглашаю не то, что я обманываю, рисуюсь, нет. Я хочу это исповедать, чтобы оно во мне было, чтобы мне быть победительницей, победителем, быть сильной, сильной. И если вот так мы поем песнопение... Боже, я хочу это петь не потому, что я такой, я такая, но я хочу это петь, чтобы я стал таким и чтобы я стала такая. Это уже другой разговор. Но мы вот сюда. Мы с вами остановились в вопросе в молитве, в любви. Притворство есть? Да. Вот теперь я заново читаю это местописание у римлянам, 12 главы, 9 стих, с одним уточнением. Иисус сказал, но в Слове Божьем иота черта не пройдет, все должно исполниться. Иота, черта, там крапка, запятая, там точка запятой, ну и так дальше. Знаки препинания всевозможные. Слово препинание немножко неудачно, может быть, звучит. Ну, в русском лексиконе, литературном, такой оборот существует. А, то есть, или восклицательный знак, значит, нужно читать с восклицанием, или вопросительный, значит, с вопрошением, да, наверное, так. Читаю, что здесь написано. Любовь да будет непритворна, точка с запятой. А что это такое? что сейчас будет раскрываться то, о чем было сказано до того. Спеваем? Я так знаю русский язык, по-другому не понял русского языка. Отвращаясь от зла, прилепляясь к добру, только в этом случае любовь будет непритворна. Вот что я здесь вижу. Ну, а дальше опять точка с запятой. Братолюбие пошло, там сестролюбие, с нежностью и тому подобное. Ну, да. Да. Любовь да будет непритворна. Для меня звучит так. Притворность любви, а мы сегодня рассматривали. Там коварное сердце, там ложь, там обман, там лесть. И вот теперь мы притворяемся в любви первой заповеди и говорим. Что вы говорите? Хорошо. Еще немножко порассуждаем над местами Писания, чтобы нам самих себя увидеть. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Ну, я так не читал, а вот в связи с этой темой вот так стал читать это местописание. Здесь описывается, я пока прочитаю, 5 стих, а потом с 1 по 5, посмотрим линии. «Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, притворство». Притворяются и хотят показать, что в благочестии. А что такое благочестие? Мы сегодня так немножко бегло с вами коснемся, потому что у нас в основном-то вопрос притворства. Но мы сегодня обратили внимание, говорят, они притворились благочестивыми. Отсюда вытекает вывод, что мы, войдя в церковь, притворились благочестивыми. Подходя ко многим нашим вопросам духовным, мы притворились благочестивыми. Вот на примере семейной жизни, да, не тоже семейной жизни, бракосочетаний. Притворившись благочестивым, женился. Притворившись благочестивой, вышла замуж. Те, притворившись благочестивыми, пытаются воспитать неблагочестивых детей. Или, по-другому звучит так, учат их детей рисоваться. Не учили никогда детей рисоваться. Не дрессировали их. Как надо в этих случаях поступать, как в этих. Если от избытка сердца не идет добро, то это все остальное подделка и рисовка. Думаем, это серьезнейшие вещи. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, таковых удаляйся. Подождите. Мне было предложено прочитать это, знаешь, говорит, ты не так, читай. Ты читай это не «они такие», а случайно «не ты ли такой?» А вот теперь читаем с первого стиха. «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди...» Какие люди? Внешние? Не, говорит, члены церкви. Давайте так читать. «Ибо люди в церкви будут самолюбивы». Знаешь, что это говорит Павел? Они уже притворяться не могут, оно у них вылезает, выпирает наружу. Они до сих пор притворялись, а теперь уже никак не могут, оно вылезло. Понимаем? По-другому звучит так. Они уже переступили, не то что переступили, переросли из притворства в вынужденное разоблачение самих себя. Раньше они имели вид, а теперь они уже наружу вылезли. Ну, давай проверяем. Будут самолюбивы, сами себя любим. Ну, вот оно, есть? Сребролюбивые, ну, к денежкам любовь, вылазит уже наружу. Гордость нигде не вылазит. Надмен, это свысока, смотреть свысока, рассуждать. Злоречивые, то есть оскорбительные слова идут всевозможного рода и порядка. родителям непокорные. Это же вообще интересная вещь. А вообще, детки, вы родителям покорные? Слушай, ты бы что-нибудь другое бы спросил. Ну да? Неблагодарные, благодарности нету в сердце, нечестивые, недружелюбные, постоянно грызня, неприятности, склоки по любому поводу. Непримирительные, никак не могут, если обиделись, огорчились, то подолгу никак не могут восстановить контакты, взаимоотношения. Клеветники, значит, пошли языки уже за спиной говорить. Невоздержанные. Он будет взрываться и воздержаться не может. Ну, хотя бы так. Жестокие, так, жестко так поступают. Не любящие добра, значит, любящие сделать зло, больно сделать, досадить. Предатели. Ну, это понятно. Иуды. Ну, давай. Это сплошь и рядом. Наглые. Никакого человеческого почитания, уважения, не вопрос к старшему. Напыщенные, да ходят, знаете, вот. Более сластолюбивы, это не о конфетах, и не о сахаре, не о меде, о наслаждениях, неважно каких, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся. И дальше что? Таковых удаляйся. А если мы в эту категорию попадаем, так получается, от нас надо удаляться. Что делать? Так вот, признай, говорит, себя. И иди к Господу, и раскрывай, называя вещи своими именами. Кто ты, и что ты, и в каком состоянии находишься? Чтобы рисовки не было. Первая Тимофея, читаем, вторая глава. Сейчас мы уже немножко идем по линии благочестия. Ну, затрагиваем вопрос пока мест женщин, потому что здесь именно эта деталь описывается. 1 Тимофея, 2 глава. «Чтоб также жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Не вид благочестия, а благочестию. Мы в прошлых темах с вами разбирали вопросы. Оказывается, если внимание на всю свою внешность, это она уже замужем, она играется с огнем прелюбодеяния блуда. И потому она приводит себя в порядок. Приведение себя вот такой порядок говорит о вопросе того, что у нее склонность к посвящению себя к прелюбодеянию. Хотя она уже замужем, у нее дети. Думаем, мы с вами касались, я сегодня больше не буду касаться этого направления. Это серьезнейшие вещи. Теперь касательно вопроса благочестия. Смотрите, как описывается Священное Писание. Осия и... Будем скоро уже подходить к окончанию. Осия, 6 глава, стих 4. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда?» Ну, что? Это вопрос сейчас не здесь. «Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая». Ну, утренний туман, раз, и он, как солнышко стало сходить, он раз, и рассеялся, или как правильно сказать, его нет. И как роса, скоро исчезающая. То есть, благочестие должно быть устойчивое. Твердое должно быть, ну, будем так выражаться. Не теряющееся от обстоятельств жизни. Но тут он говорит, оно у вас... моментально исчезает, его уже нету. И вот только что было, и уже опять нету. Только что было, и уже опять нету. Что это такое? Что это такое? Зато притворство есть. Мне приходится торопиться, я потому сейчас не очень задерживаюсь на каждом месте Писания. Исаию читаем, смотрите внимательно. Исайя 11 глава, 1 и 2 стих. И вопрос очень серьезный будет задаваться. Потом мы еще пару мест будем подытоживать и подходить к молитве. Исайя 11 глава. «И произойдет отрасль от корня Иисеева». У Иисея сын Давид. А вот это вот благословение, сын Иисея Давид. А о Иисусе было сказано: «Сын Давидов, помилуй меня». Вспоминаем. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем». Я останавливаюсь пока. Священное Писание говорит интересную деталь. Это когда пророк Илья уходил, Бог его забирал, а Елисей оставался. «Проси, — говорит, — что тебе дать, прежде чем я, — говорит, — буду взят от тебя». Елисей говорит: «Дух, который на тебе, чтобы во мне был, или в тебе, на мне, чтобы был вдвойне». Он говорит: «Ложного ты просишь, но сейчас не буду касаться этих вопросов. Не мерую Бог дает Святого Духа». Не мерою. Ладно. Я, говорит, хочу, чтобы вдвое было, трудного ты. Но если, говорит, ты увидишь, как я буду взят, то будет тебе. Сейчас тоже не буду касаться этих вопросов. И будет тебе, что не скажешь, и получишь столько, сколько говоришь. Вот тут он тоже исполняется. Ладно. И вот там интересная деталь. И вот они шли, разговаривали, и вдруг явилась огненная колесница, огненные кони, и разделили, разлучили их. И понесся в огненном вихре на небо в этой колеснице Илья. А мелодь упала с него. Мелодь, ну, как кожаная такая, ну, как плащ кожаный, давайте так будем говорить, куртка. Ну, наверное, больше как плащ, вопрос не здесь. Он, помните, ее свернул, снял себя, надо так понимать, свернул ее, вот так вот ударил по Иордану, по воде. И Иордан раз и расступился, и они прошли по суху на ту сторону. Тоже не будем касаться, а что там, зачем. Ну, вопрос сейчас не здесь, ладно? Ладно. И когда восхищался в небо Илья, то мелодь с его плеч упала. Ну, она на плечах, что ли, лежала, или как? Это уже детали, ладно? И мелодь упала. Я так: «О, отец мой, колесница Израилева, конница его». И больше не видел. А что осталось? Мелодь. И вот он берет эту кожаную, ну, как плащ, да? Скрутил, подходит к реке, а река же соединилась опять. Он говорит: «Где Бог Ильи? Он самый!» И мелодия так бах по воде, и вода расступилась, и он перешел по суху. А там, на той стороне, стояли сыны пророческие. Они говорят интересную фразу: «А, поклонились, а почил дух Ильи на Елисея». Вот прежде чем мы сейчас будем читать Исаию, вот это нужно сосредоточить на внимание, чтобы мы поняли. Вопрос: так когда опочил дух Ильи на Елисея? Тогда, ну давайте рассуждать. Это сказали люди. Они сделали заключение из того, что Елисей берет эту мелодь, кожаную, плащ, бьет по воде. И вот он говорит: опочил. Это вот сейчас опочил, и потому вода расступилась? Нет. Опочил, потому что он взял эту мелодь, размахнулся, сейчас будет бить по воде. Нет. А когда? А вот когда он стал поднимать мелодь, которая упала с Ильи, вот тогда опочил. Вы так думаете? Там было сказано: трудного ты просишь, если ты увидишь, как я буду взят, то ты получишь. Значит, мелодь еще не упала, а уже огненная колесница явилась, огненные кони, и раз, Илья уже здесь. Опочил. А не потому, что сейчас мелодь возьмет. Хорошо? Так вот, опочил. Я ставлю вопрос: так когда опочил и на ком опочил? А дальше молчу. Читаю Исаию, 11 глава, 1-2. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем». О ком? Это о Сыне Божьем сказано. Иисусе Христе во плоти. И почиет на нем. Ну, теперь пальцы можно загибать. Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета, крепости, уже пять, Дух ведения и благочестия. На Сыне Божьем опочило семь Духов Божьих. Ну, сейчас я не буду касаться этого вопроса, очень сильный момент. Мне был задан вопрос. Так на нем опочил? Я говорю, да. А на тебе? А теперь я вам задаю вопрос. А на вас опочил? Я сегодня беру только по нашей линии благочестие. Они притворились благочестивыми. Мы притворяемся зачастую благочестивыми. А тут опочил дух благочестия. А эти жены, если посвящают себя благочестию, и на них опочил дух благочестия, они мазаться не будут, краситься не будут. Брови щипать не будут, обнажаться не будут. Если опочил дух. А если не опочил, то одевай на себя баранью шкуру и блей, как овца. А у тебя проститутская волчья натура. Ну-ка, включаем мозги. Я не смогу всего раскрыть. Сколько получается? Так вопрос ставится. Так когда должен был опочить? Ведь помазавший нас с вами есть Бог. Так говорит Священное Писание. Так это же Он нас помазал. Когда этот день помазания нашего было? Ну, когда 100 лет нам так оттикает на земном шаре. 100. Сколько тебе? 100 лет. Ну все, опочивает теперь Дух Божий. Что вы говорите? Вопрос назад движемся. Назад. Для меня звучит так. Когда я, ты, мы, вы принимали Христа как своего Спасителя, Он спас, мы утопали во грехах. Он Спаситель, мы спасенные. Когда мы уверовали, что Он Сын Божий, Бог родил нас, и мы стали Его детьми, Он наш Отец. Взаимоотношения дети-родители. Не дети-родители по плоти, а в духе. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествования. Вот оно, дальше. Я когда обручил вас единому мужу, опа, вот к нам куда надо. Вот в этот момент, когда идет обручение, то на нас опочивает. Когда на Ревеку опочило благословение Авраама. Я не вижу, что Исаак одежды приготавливал. Я вижу, что Авраам и раб Авраамов взял из вещей Авраамовых. Но Иисус говорит, Дух Святой возьмет от моего и даст вам. Это звучит так. Все, что было у отца, отец дал мне. Это отцово. Но поскольку отец дал мне, стало моим. И Дух Святой возьмет из моего, хотя она отцово, и даст вам. Когда даст? Так вот, раб Авраамов взял у Авраама все, теперь оно принадлежащее Исааку. Ну, Авраам-то, Авраамов же. И вот он взял это и дает, и начинает на ней опочивание. Он говорит, напои меня. Она говорит, и верблюдов твоих. И он дает 2 запястья и 2 серьги. Но там в одном месте немножко не так написано. Ну, когда 2 места Писания берете, то вы можете увидеть. Это начально. Апостол Павел говорит, я хотел прийти к вам, чтобы вы вторично получили благодать. Теперь он говорит, раб Авраамов, мы не будем есть, пока я не скажу дело. Какое дело? Вот я пришел за невестой, и вот так вот у нас получилось. Вот я попросил напиться, я сказал, Господи, та, которая скажу, напои меня, она скажет, ты верблюдов твоих, значит, это вот она. И потому на ней может теперь опочивать Дух Божий. Вот эти семь духов Божьих теперь имеют полное право на ней опочивать. Сохранила она или нет, мы сами разбирали, что не сохранила, потому что там у них с Исааком были проблемы, и Исаав Яков, там тоже проблемы оттуда пошло. Ладно, сейчас не касаемся, на стрелке часов уже далеко убежали. Обочил. И вот возвращаемся в дом. И он говорит, если вы отдаете ее в жены для Исаака, по-другому, если вы отдаете ее в дочери для Авраама, да, будем есть. Если нет, я пошел дальше. Они говорят, от Бога пришло это дело, мы не можем сказать тебе ни худого, ни доброго, вот Ревека пред тобой, убери ее. Он поклонился пред Богом, поблагодарил Бога. Ха-ха. Ревека, вот теперь ты имеешь право получить вторично подарки. Вот теперь он дал вещи и одежды, чего до сих пор не дал. И вот в этом опочившем на ней, вы считаете, что она взяла свою одежонку, в которой она была раньше? Я не думаю. И что, Исаак хочет увидеть ее в ее одежонке? Какая бы там прелестная не была бы? Он хочет ее видеть в своих одеждах. Священное Писание говорит, соберите злых и добрых, кого найдете, позовите ко мне на пир. Они пришли. А потом пришел и говорит, а почему ты не в брачной одежде? А где у этого нищего, бездомного будет брачная одежда? Ему должны ее дать. Значит, хозяйская брачная одежда, она грязнулю, которая пахнет так же, как хрюкалы свиные. Это же его пока мы с ним вымоешь, не выстираешь этого человека, по-другому как сказать, ты не можешь его одеть. Вот тогда, когда помытый человек, тогда и одежда, и обувь, и перстень, и благоухание можно. И вот зашел, говорит, а почему ты не в брачной одежде? Поэтому для меня звучит, что Ревека должна была в брачной одежде, а одежду эту дал раб Авраама, взяв у Авраама, поскольку эта одежда принадлежала уже Исааку. Так вот, когда мы были обручены Христу чистой девой, вот туда идем, туда. На нас опочили семь духов Божьих. Да? Если у нас было полное покаяние, то да. Если притворное, то нет. Читаю Иеремию сразу, возвращаюсь. Но, это Иеремия, 3 глава, 10 стих. Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно говорит Господь. Потому притворных на водное крещение Иоанн не пускал. А мы, если притворные, то на нас не опочили семь духов Божьих. Приехали. Вот наше благочестие и исчезает, как роса и как туман. А что такое благочестие? Ну, теперь его коснемся, ладно, и вот стрелки часов еще немножко я придержу, чуть-чуть. Ну, если Бог позволит чуть-чуть, то чуть-чуть, а если пойдет дальше, то я уже ничего не смогу сделать. Они... Читаем Иакова, 1 глава. 26-27. Скорее всего, что это будет заключительное место. Если кто из вас думает, что он благочестив, о, куда мы с вами пришли, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, значит, притворяется, ой-ой-ой, дальше, у того пустое благочестие. А что такое непустое? Чистое и непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать Слово «презирать» многие не понимают значения.
Презирать – это не во что ставить.
Через «е».
Презирать. Презрение. А презирать – это…
Сейчас я подумаю, как правильно объяснить по-русски. Это получается устремить глаза и не выпустить из поля своего зрения. По-другому. Смотри. Чистое непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы в твоих глазах постоянно были сироты, вдовы в их скорбях. Иов пишет, разве я один ел хлеб мой? Нищий, сирота, там одинокие, бездомные, они со мной ели. Благословение погибающим пало на меня, когда детей кормил, одевал, одежду и пищу давал. Ну, примерно, чтобы было понятно. Он говорит, так вот послушай, ты можешь посмотреть на свое благочестие, если ты видишь чистое, непорочное благочестие, только сейчас это пока первая половина, нас интересует вторая. Чистое, непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать или внимание, брать себе во внимание и беспокоиться о сиротах и о вдовах в их скорбях. Самая главная деталь какая? И хранить себя неоскверненным от мира. Вопрос. Как у нас дела с осквернением от мира?
Ой, приехали. Значит, если у нас есть осквернение от мира, то у нас благочестие пустое. А тогда мы начинаем заниматься рисованием, рисовкой, самоубаюкиванием, притворством. Тогда сегодняшняя тема – это про нас с вами. Что делать?
Господу бегом. Господи, благодарность тебе, что еще не было пришествия, иначе 100% бы остались.
Благодарность тебе, что мы еще на земле. Благодарность тебе, что мы имеем возможность встречи.
Конечно, было бы лучше, чтобы могли слышать эту тему те, кого сегодня нет. Ну, теперь что есть. А там тоже нужна была эта тема очень сильно. И не только. В разные уголки земного шара она тоже очень сильно, сильно нужна.
То, слава Богу, мы имеем шанс. Это ж такое чудо, Господи. Это такое чудо, что мы можем слышать такую правду. Что ты открываешь... Ставишь все на свои места, по полочкам раскладываешь. Ой-ой-ой.
Господи, ты знаешь что? Если ты не спасешь, то не спасемся. То благодарность тебе, что ты наш Бог. И Отец все-таки, все-таки мы же твои дети. А где наше благоговение и почтение? Боже, ты же знаешь, да. Господи, вот такие оказались. Ну да, это правда. Никаких оправданий, никаких объяснений. Идем к Тебе. А приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь его. Боже, помоги нам, очисти нас, освети, освободи. Склоняем сердца, колени, молимся. Господу слава. Аминь. Владыка Божий, большую благодарность Тебе Твоим лицом за Твою великую милость и Твою заботу. Твое попечение за то, что ты наш Бог, Отец. Мы твои дети. Благодарность тебе, что в тебе тупиков нет. Ты сказал, придите все труждающиеся обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Большая благодарность тебе за это благословение, Господь, что ты даровал такую возможность для нас, чтобы имя твое было прославляемо и возвеличено. Мы с благодарностью перед Твоим лицом, Боже, потому что Ты собирающий нас, как птица птенцов, под крылья свои. Мы благодарны Тебе, потому что Ты открывающий волю Твою. Хлебы предложений, благословенные, преломленные. Благодарность Тебе, Боже, Слово Твое доселяется в нас обильно, со всякой премудростью, с хвалой пред Тобой, с благодарностью за Твою заботу и попечение, за Твою силу и могущество, за Твое благословение. Мы благодарны за ломимое святое тело. Мы благодарны за пролитую святую кровь. Мы благодарны за то, что Ты есть наш Бог, Отец. Мы все-таки Твои дети. Мы благодарны Тебе, потому что Ты так возлюбил нас, что послал Сына Своего Единородного, нашего Господа и Бога Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, Бога, пришедшего во плоти. Благодарность тебе за это. Умершего на Голгофском кресте за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Большая-большая благодарность тебе, имени твоему святому, за эту величайшую твою заботу и попечение, с благодарностью пред тобой. Господи, достоин ты этой хвалы и славы. Мы благодарны тебе, что тебе нету тупиков. Мы благодарны тебе, что ты есть выход из тупика. Благодарность тебе, Боже, только тогда, когда мы признаем и называем вещи своими именами. Да не будет такого, чтобы мы лгали тебе, или обманывали, или рисовались, или считали, что у нас все хорошо, все нормально. Да нет, Боже, хорошо тогда, когда в твоих руках, хорошо тогда, когда под крылами твоими, тогда и хорошо. Благодарность имени твоему святому за это величайшее благословение твоей милости и заботы. Благодарение тебе, Боже, хвала тебе, хвала тебе. Да управишь ты дальше хождение нашей, жизни нашей, да освящаешь нас, да помилуешь ты нас, Боже, да освободишь ты нас, чтобы прославилось имя Твое святое. С благодарностью пред Твоим лицом за это благословение Твоей заботы и милости, с благодарностью за то, что Ты силен и могуществен, с благодарностью, что на подвиг своей души Ты смотришь и с довольством, с благодарностью, что Ты за нас поручился пред самим собою, с благодарностью пред Тобою. Господи, да наполнишь дальше силой Твоей славы и помазанием. Господи, да будет действие Твоей благодати в жизни каждого из нас, чтобы имя Твое было прославляемо. Хвала имени Твоему святому. Боже, благодарна, что это скиния Тебя, Бога, с человеками. Мы благодарны за это, что Ты посещающий нас. Мы благодарны Тебе. Ты говорящий, не бойся, малое стадо. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи, что Твоя забота о каждом из нас, о родных и близких, у кого какое семейное положение. Мы благодарны Тебе, Боже, что на подвиг души своей Ты смотрящий с довольством, и Ты за преступников сделался ходатаем. Да поможешь Ты, чтобы прославилось имя Твое святое в жизни и хождении нашем. Господи, чтобы очищение было освящение наше, чтобы прославился Ты, всемогущий наш Бог, чтобы жизнь наша была радостью для Тебя и хождение наше по воле Твоею, чтобы Ты руководил советом Твоим. Господи, Ты сказал, овцы Твои за Тобою дойдут. И, Господи, Ты даровал это благословение, огромное благословение милости Твоей. Ты сказал, что из Твоей руки, из руки Отца никто не похитит. И мы благодарны Тебе за эту милость, благодарны за это благословение и за то, что Ты взялся за нас, чтобы спасти нас. Доведи до конца. Боже, Ты сказал, что чрева матернего Ты носил на руках своих, и до старости Ты тот же. Боже, сколько нам еще пребывать на этом земном шаре? Мы благодарны Тебе, Ты дающий покамест мирное небо, оно скоро прекратится, дающий хлеб до хлеба, и скоро исчезнет, дающий уют и тепло, и место жительства скоро прекратится, дающий обувь, одежду, скоро этого не станет. Боже, Ты сказал, что Ты проведешь народ Твой, наследие Твое. Сохрани нас к славе имени Твоего святого. Господи, а нам, чтобы быть славой Твоею, в водительстве Твоем, в помазании Твоем, в силе Твоей, с оружием правды в левой и правой руке. Господи, с благодарностью имени Твоему святому за милость Твоих благословений, за победу, за действие Твоей благодати, за этот день, который Ты даровал, за насыщенность Твою, за насыщение Твое, за хлеб, которым являешься Ты. И мы благодарны чашу спасения, подавшей нам в руки наши. И мы будем принимать во славу имени Твоего святого. И Ты сказал, это благословение ломимого святого тела, пролитой святой крови. Хвала имени Твоему святому. Веди нас дальше, прославь Твое святое чудное имя. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.